Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Бланк. В жизни все имеет свою цену, мы постоянно сталкиваемся с необходимостью принимать решения и думая о том, к чему они могут привести в будущем. Государство в России становится все больше, а нам все чаще приходится расплачиваться за тот выбор, который делают или отказываются делать чиновники. Те же склонны идти по пути наименьшего сопротивления и откладывать решение возникающих проблем до тех пор, пока уже не реагировать просто невозможно. О цене, которую приходится за это платить россиянам, мы сегодня по большей части и будем разговаривать. Напомню также про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости и перейдем к делу. Сегодня в программе.
Без праздника и денег. Чем заплатят жители Петербурга за бездействие властей? Кнут без пряника. Какими последствиями чревата экологическая безответственность?
В финансовом мире продолжает царить эйфория, которая связана с началом вакцинации от коронавируса, надеждами на новую порцию фискальных стимулов в США. Инвесторы, не разбираясь, купают все подряд. Акции компаний «Зомби», «Рубль», другие высокодоходные валюты, криптовалюты, нефтяные контракты, мусорные облигации. Курс доллара в пятницу впервые с начала сентября опустился ниже 74 рублей, евро ниже 90. Сегодня продолжилось движение. Индекс РТС вернулся к значениям, которые были в начале марта, еще до первой волны коронавируса в России. Про американские индексы, они чуть не ежедневно обновляют исторические максимумы, и говорить нечего. Аналитики Deutsche Bank отмечают, что отношение цены акций к прибыли компаний на прошлой неделе превысило уровень, достигнутый накануне Великой депрессии. Хотя рекорд, поставленный пузырем доткома в 2000 году, пока не достигнут. Так что рынкам есть еще куда стремиться. О том, что все это веселье рано или поздно может плохо кончиться, заговорили даже те, кому раньше это было совсем не свойственно. Вот, например, выдержка из письма, которое Илон Маск разослал сотрудникам компании Tesla.
В такое время, как сейчас, когда акции нашей компании достигают новых высот, может показаться, что осторожность в расходах не так важна. Это определенно не так. Наша рентабельность очень низка и в прошедшем году составила около 1%. Инвесторы дают нам большой аванс в расчете на будущую прибыль, но если в какой-то момент они решат, что этого не произойдет, то наши акции будут мгновенно размазаны, как суфле после удара кувалды.
Как лопаются финансовые пузыри и к чему это приводит, мы за последние четверть века видели не раз. История с массовой вакцинацией будет отыграна рынками гораздо раньше, чем эта вакцинация даже в развитых странах станет по-настоящему массовой. Пока же о победе над коронавирусом и его последствиями говорить пока слишком рано. По всему миру до сих пор действуют серьезные ограничения, которые самым негативным образом отражаются на доходах бизнеса и населения, не связанных с финансовыми спекуляциями. В пятницу телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что на индонезийском острове Бали из-за отсутствия туристов не просто драматически снизился уровень жизни, а начался массовый голод. До весны 2020 года, когда остров закрыли для туристов, и их обслуживание обеспечивало 60% ВВП острова. Сейчас проблемы недоедания столкнулись все города и поселки, а индонезийские власти пока не в состоянии решить эту проблему. В России о массовом голоде говорить, конечно, не приходится, но бизнес, в той или иной степени завязанный на обслуживание туристов, несет невосполнимые потери. А власти регионов, в бюджете которых туризм занимает далеко не последнее место, не всегда отличаются умом и сообразительностью. Особенно ярко это видно на примере культурной столицы Санкт-Петербурга, где на Новый год будут введены самые жесткие ограничения. Об этом сейчас и поговорим. Итак. На прошлой неделе Санкт-Петербург стал не только северной и культурной, но еще и коронавирусной столицей России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, заболеваемость в городе к минувшей пятнице в 2 с лишним раза превышала среднероссийский показатель. На самом деле, если соотнести названные ею же цифры менее 19 тысяч на 100 тысяч в среднем по стране и 69 с лишним человек в Петербурге, то 2 с лишним раза превратится в 3,7. Но в конце концов не за арифметику мы любим наших вице-премьеров. Главное в том, что городская система здравоохранения перестала справляться. Коечный фонд в Петербурге, по словам той же Голиковой, заполнен более чем на 90%, и тяжелых больных класть уже просто некуда. В этих условиях губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Смольного о коронавирусных ограничениях. Самые жесткие меры будут действовать с 30 декабря по 3 января. Все эти 5 праздничных дней в Питере запретят работать кафе и ресторанам, музеям и даже зоопарку. Экскурсионные автобусы также оказались под запретом. Городские власти власти совершенно сознательно делают все, чтобы туристы на новогодние праздники в Петербург не поехали, о чем честно заявил вице-губернатор Евгений Елин. Как эти ограничения воспринял местный бизнес, расскажет наш питерский корреспондент Антон Гуськов.
«Не надо к нам приезжать, ешьте оливье дома». Это слова вице-губернатора Петербурга Евгения Елина. Хотя чиновник, похоже, не учел, что из-за введенных для бизнеса ограничений кому-то и дома на оливье денег может не хватить.
«Я заложил квартиру, и глобально сейчас общие потери составили порядка, ну вот на сегодняшний день порядка 8 миллионов».
Кредит под залог своей квартиры петербургский ресторатор Александр Затулеветров взял еще во время первого локдауна. Его ресторан тогда не работал почти 5 месяцев. Оплатить аренду, зарплату и налоги все равно было нужно.
«Нас не освобождали от налогов. Нам дали отсрочку, которая вот наступит сейчас, как раз во время вот этого псевдо-локдауна сейчас. И это самое ужасное».
Вернуть долги бизнесмен планировал за счет выручки в новогодние праздники. Традиционно первые дни января весь год кормят, но внезапно власти Петербурга ввели новые запреты на работу.
«Ну, мы, допустим, теряем в среднем в обороте, наверное, 2 миллиона рублей».
С 30 декабря по 3 января все петербургские рестораны, кафе и столовые обязаны закрыться. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января заведения общепита смогут работать только до 19 часов. Исключение власти сделали лишь для заведений, работающих на вокзалах, аэропортах и АЗС, а также на вынос и доставку.
«Закрывая нас на полдня, власти как бы не дают нам возможность даже попросить помощи у государства. Они не дают возможности попросить снижение аренды у арендодателя. Они не дают нам возможности, простите, сократить персонал. Ну, потому что, ну, как-то 4 часа-то надо работать».
По оценке Александра Затулеветрова, в Петербурге больше 5000 предприятий общественного питания. За время вынужденного новогоднего простоя потери одного заведения могут составлять как минимум 500 000 рублей. В итоге на весь общепит, по его расчетам, выходит порядка 2,5 миллиардов рублей недополученной прибыли. Хотя общие потери бизнеса от новогодних ограничений могут быть еще больше. Туристы отменят бронирование, отели не получат деньги, хотя их работу пока никто не запрещал.
«Здесь очень тяжело оценить именно отрасль гостеприимства, потому что она позволяет жить остальным еще очень много. Это же как по кругу расходятся волны. Рестораны – это поставка продуктов, да? Да. Это дополнительная занятость тех, кто обеспечивает какую-то развлекательную программу в них. Да. Это обеспечение жизнедеятельности ресторанов для вывоза отходов и всего остального. Да. Это вокруг такси, перевозки».
Ни хлеба, ни зрелищ. Примерно так можно охарактеризовать предстоящий Новый год в Петербурге. Не будет представлений под елкой. С 30 декабря по 10 января обязаны закрыться все музеи и театры. И это при том, что зрительные залы в них сейчас специально заполняют только на четверть.
«Мы тяжело пережили 25%, очень тяжело. А когда вот новость о том, что мы вообще не будем работать, ну это, конечно, как обухом по голове».
31 декабря за 7 часов до полуночи в театре имени Ленсовета собирались играть спектакль в этом милом старом доме. Билеты на него начали продавать еще летом. Уже в октябре все места были раскуплены. И вот внезапная отмена.
«Я думаю, если сравнить с метро и с общественным транспортом, получается какой-то абсурд. Да, потому что в метро люди как в бочке, да, особенно в час пик, на эскалаторе, везде. В театре люди сидят в шахматном порядке, все сидят в масках. Больной человек в театр не пойдет».
Из-за простоя во время весенне-летнего локдауна театр Ленсовета потерял около 60 миллионов рублей выручки. Новый локдаун – новые потери.
«Примерно 10-12 миллионов в месяц мы теряем. Мы потеряем, когда не будем играть в спектакли».
Директор театра имени Ленсовета считает, что им в какой-то степени еще повезло. Несмотря на вынужденное закрытие, государственный театр все равно получит субсидию от властей Петербурга. Частный бизнес не получит ничего. Как, например, это кота-кафе, где любой желающий может за деньги погладить котика.
«Мы вынуждены именно кафе на эти 5 дней локдауна закрывать 100%.
«Видимо, котики недовольны закрытием».
«Они, думаю, да, больше всех недовольны».
Корм бесплатно выдает его производитель, а вот аренда помещения в центре Петербурга обходится дорого. Чтобы окончательно не разориться, во время новогоднего локдауна здесь решили продавать сувениры с котиками и кофе с собой. В меню фирменный капучино, америкетто и котте латте.
Купи кофе, спаси котика.
Губернатор Петербурга заявил, что бизнесу нужно еще потерпеть.
Это нельзя, понимаете, за счет кого-то получать деньги или развлекаться. Трудная ситуация в городе, непростая, сложная. Только совместная ответственность, хочу подчеркнуть, да, даст возможность победить пандемию.
Нужно ли властям разделить расходы с бизнесом из-за новогоднего локдауна? Беглов ничего не сказал. Бизнесмены уже потребовали от властей смягчить запреты. Антон Гуськов, Радио Свобода, Петербург.
Попытки властей Петербурга переложить ответственность за новогодние ограничения на организатора двух концертов рэпера Басты выглядит сейчас довольно дико. Про высокую вероятность второй волны эпидемии врачи заговорили еще летом. Кривая заболеваемости и в России, и в том числе в северной столице поползла вверх примерно 2 месяца назад, в конце сентября, начале октября. Уже тогда было очевидно, что в отличие от весны, тогда на горизонте маячило относительно благополучное с точки зрения распространения респираторных заболеваний лето, осенью и зимой ничего хорошего ждать не приходится. Еще в октябре ряд европейских стран ввели довольно жесткие ограничительные меры, именно с тем прицелом, чтобы к Рождеству их снять и дать людям по-человечески провести главный праздник в году, а малому и среднему бизнесу, для которого в этот период действительно день год кормит, заработать. В России же формально решение тех или иных ограничениях еще весной отдали на откуп регионам. При этом весь октябрь и половину ноября не проходило недели, чтобы президент или его пресс-секретарь не выступали с заявлениями о том, что никакого нового локдауна не требуется, а значит, ни о каких дополнительных мерах поддержки речи быть не может. Более того, с 1 ноября большинство введенных весной мер поддержки свое действие прекратили. Власти регионов согласно кивали и ограничились полумерами в надежде на то, что проблема как-нибудь сама собой рассосется. Не рассосалась. Ну, не идти же в конце концов из-за этого Путина, из-за такой ерунды, как рост смертей или нехватка больничных коек для тяжелых больных. Русским же языком было сказано, никаких локдаунов больше не будет, потому что в бюджете второй волны коронавируса не предусмотрено. Вот и в Петербурге ее до последнего времени предусмотрено не было. А когда стало очевидно, что город на Неве после новогоднего нашествия туристов может стать причиной новой, теперь уже третьей волны, которая накроет страну, его решили закрыть. Ну, опять же, не прямыми запретами, как поступили бы в Китае или в Европе, где закрывались целые области провинции, а при помощи полумер. Они, конечно, на порядок менее эффективны, но зато не требуют ни дополнительных расходов, ни дорогостоящих организационных усилий. И виноват во всем этом, оказывается, рэпер Баста. Впрочем, всплеска заболеваемости после новогодних праздников, боюсь, России не избежать. Люди все равно дома сидеть не будут. В том, куда собираются россияне на каникулы и с какими ограничениями они там столкнутся и чем при этом рискуют, разбиралась Алена Вершинина.
По давно сложившейся традиции, на любые праздники москвичи из Москвы предпочитают уезжать, а вот жители остальных российских регионов как раз устремляются в столицу. По данным сервиса для путешественников OneTwoTrip, Москва – самый популярный авиамаршрут в период с 30 декабря по 10 января. На столицу приходится почти четверть от всех проданных билетов. На втором месте как раз Санкт-Петербург, но туда собираются в 2 раза меньше туристов. Но что же ждет туристов на Новый год в Москве? О том, что столичная мэрия решила отказаться от массовых гуляний на праздники, стало известно еще в середине ноября.
Массовые мероприятия, очевидно, что проводиться в этой ситуации не будет. Поэтому приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские и новогодние мероприятия.
Это решение в том числе касается традиционного столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» и новогодних елок. Правда, рождественские ярмарки или что-то очень похожее на них в городе все равно строятся. Собянин пообещал, что в отличие от Питера, в Москве в праздники не собираются совсем закрывать кафе и рестораны. Пока мэрия планирует, что они будут работать, как и сейчас, то есть до 11 вечера. В театрах, концертных залах и кино продолжат действовать ограничения по заполняемости залов до 25% от вместимости. Следом за Москвой и Питером в списке самых популярных направлений на праздники для россиян идут курорты Краснодарского края. Кажется, именно туда устремятся большинство москвичей, оставив столицу гостям из других регионов.
В топе направлений южные – это Сочи, Краснодар, Симферополь, Уфа и Минеральные воды. Из интересного, что можно сказать про топ, это большой достаточно рост спроса на поездки в Сочи и в Симферополь. То есть рост спроса составляет порядка 2,5 раз. что довольно, я думаю, заметно скажется в итоге на турпотоке в эти города и на количество людей, которые будут находиться на курортах в новогодние праздники.
В Краснодарском крае, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, на новогодние праздники уже к ноябрю было забронировано 90-100% от всего номерного фонда местных гостиниц. Ограничивать туристический поток в крае региональные власти не планируют. Однако непосредственно в новогоднюю ночь туристам не стоит ждать праздничных представлений на улицах и площадях. Все культурно-массовые мероприятия на Новый год уже официально отменили по всему Краснодарскому краю. Но вот рождественские ярмарки, например, в Сочи работать будут вплоть до 20 января. Две из них уже открылись, еще две заработают с 20 декабря. Непосредственно в новогоднюю ночь кафе и рестораны смогут работать только до полуночи, а их посетители при этом должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. За соблюдением запрета на работу кафе, ресторанов и клубов будут следить специальные рейдовые группы. Еще одно популярное направление – это Ставропольский край. Там пока работают все санаторные учреждения в Кисловодске и на других курортах Кавказских минеральных вод. У кого есть лицензии на медицинскую деятельность? В регионе разрешены групповые туристические поездки с численностью групп до 20 человек и с рассадкой, чтобы было можно соблюдать социальную дистанцию. Кафе, рестораны, ночные клубы работают только до полуночи. Приезжающие туристы должны или сдать тест на коронавирус, или отправиться на обязательную двухнедельную изоляцию. Но это правило, кстати, не распространяется на тех, кто приехал по путевкам на санаторно-курортное лечение. Однако при заезде в санаторий требуется справка об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее чем за 14 дней до даты отъезда.
Отдельно можно отметить рост небольшого спроса на полеты в Калининград. То есть здесь это можно немножечко поностальгировать, пофантазировать, что, наверное, россияне соскучились по Европе и хотят отправиться куда-то, где хотя бы картинка напоминает им о любимых европейских городах. Спрос вырос порядка, ну, процентов на 80. Это немало, да, и довольно нестандартно, при учете, что довольно северный город, около воды, и погода, я думаю, что будет там не из самых приятных, но все-таки это не останавливает людей.
На прошлой неделе Анатолия Чубайса окончательно уволили из Роснана, и в тот же день его назначили представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Сам Путин, вопреки традиции, с Чубайсом не встречался, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков зачем-то посчитал необходимым сообщить широкой общественности, что ни госслужащим, ни сотрудникам администрации президента бывший глава Роснана не будет. Впрочем, несмотря на не вполне определенный статус, Анатолий Борисович, похоже, доволен. Тема устойчивого развития и борьбы с изменением климата ему близка. Достаточно сказать, что одним из основных достижений Роснана, на мой взгляд, можно считать появление и развитие в России солнечной и ветряной энергетики. И не столько даже из-за инвестиций в производство солнечных панелей, и не столько из-за строительства солнечных электростанций или создания совместно с финской компанией «Фортум» фонда развития ветроэнергетики, благодаря которому в России построено несколько предприятий по производству компонентов для ветрогенераторов и открыто несколько ветропарков. Чубайс использовал все свое влияние, все свои лоббистские возможности для создания в России программы господдержки возобновляемой энергетики, за что его не раз критиковали. А без этой программы даже нынешних, весьма скромных по мировым меркам, результатов в России не было бы. Накануне своей отставки и нового назначения Чубайс выступил на конференции «Деловой России». Она была посвящена климатическим вопросам. Там Чубайс очень кратко и оттого не менее убедительно изложил свою позицию.
Мы видим и сделку зеленого Евросоюза с радикальным ужесточением целей по снижению выбросов на 30-й год вместо 40% ранее планировавшихся, аж целых 55%. Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах. Программа Байдена объявлена, им это только начало. Не просто возврат в Парижское соглашение, а, как правильно было сказано, все правительство будет разворачиваться в эту сторону. Можно даже не детализировать. Мы понимаем, что в целом мир в этой тематике прошел этап осознания первичного определения целей и сейчас вошел в осознанный этап принятия решений о радикальном ужесточении своей политики. Это видно по миру в целом, и еще и Китай сейчас туда же включится. Это наше окружение. Что происходит в России? Ну, мы все видим решение о цели 30-го года. В 70% мы для себя взяли и провели очень простенький расчет. Что это означает? Расчет вот какой. Давайте возьмем прогноз по темпам роста ВВП. 30-го года, тот, который в проекте единого плана правительства, ну, скорее всего, будет принят. А там, напомню, темп роста ВВП втрое выше, чем у нас сегодня. Там 3,1-3,3%. Это первое. И второе. Темпы снижения углеродоемкости. Собственно, мы же понимаем, что два фактора влияют на объем выбросов. Роста ВВП и углеродоемкость. Мы знаем, что по темпам снижения углеродоемкости в проекте стратегии заложена цифра 0,7% в год. Ну, давайте даже ее прогнозируем. Вот возьмем предельницу. Мы вообще ничего не снижаем. Мы вообще ничего не снижаем. Ноль. Ежегодное снижение углеродоемкости. Соединяем эти два фактора. Темпы роста ВВП как в едином плане. Отказываемся от снижения углеродоемкости. Вы знаете, как говорят в Одессе, вы будете смеяться, мы выполняем 70%. Но если быть совсем точным, там 2,3%, все-таки мы немножечко превысим. Но что это означает? Это означает, что если мы полностью прекращаем всю работу в этой сфере, мы успешно выполняем взятые на себя обязательства. Знаете, такая выработанная за 70 лет советской власти фантастическая компетенция занижения планов, она у нас сработала, вот сейчас, мне кажется, просто в полном объеме. Но это было бы, можно какую-то иронию тут проявлять, если бы не понимание следствий из этого. А какое следствие? Давайте предположим, что вот мир будет развиваться так, как было сказано, а это, в моем понимании, детерминировано, а мы будем развиваться вот так, как я сейчас сказал. Следствие не только в климатических последствиях, хотя мы хорошо знаем, что в России темпы роста температуры в 2,5 раза выше, чем в мире. Но не только в климате дело, не только в вечной мерзлоте и драматических последствиях для страны по климату. А дело в том, что, называя вещи своими именами, через 10-15 лет в мире возникнет абсолютно новая техносфера. Такой эффективности, такой сверхэкономичной энергоемкости, от которых мы отстанем просто навсегда. Суть прогноза состоит в том, что мы медленно, постепенно, незаметно, набором частных решений скатываемся в стратегию, которая называется «Как отстать навсегда».
К этим бы взглядам, да еще хоть какие-то реальные полномочия. При этом, если бы дело касалось только технологического отставания России, еще можно было бы о чем-то спорить. Но ситуация в мире действительно довольно быстро меняется. На смену добровольным самоограничениям приходят жесткие, даже юридически обязывающие документы. А на смену стимулам – санкции. Про перспективы введения в Европе трансграничного углеродного налога, в результате которого российский бизнес рискует потерять 50 миллиардов долларов, я уже рассказывал в одной из предыдущих программ. Но на прошлой неделе поступил еще один тревожный сигнал. Британская «Гардиан» рассказала о работе группы юристов-международников. Цель работы – дать точное юридическое определение слова «экоцид». Этот термин является производным от слова «экология» – «геноцид» и уже довольно широко применяется, когда говорится об экологических преступлениях. Дела об экоциде будут рассматривать Международный трибунал в Гааге. Тот самый, что занимается преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями. Проект запустили в ноябре с подачи шведских парламентариев и при поддержке Евросоюза. Приурочено это было ни много ни мало к 75-й годовщине начала работы Нюрнбергского процесса. Криминализация экоцида идет на национальных уровнях тоже. Так, в конце ноября французское правительство объявило о введении уголовного преследования за экоцид. В законе будут предусмотрены штрафы на сумму до 4,5 миллионов евро и лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Самое любопытное заключается в том, что в области природоохранного законодательства Россия – страна чрезвычайно продвинутая. Для меня, например, было откровением, что в нашем уголовном кодексе тоже есть отдельная статья, номер 358, называется «Экоцид». Российские законодатели определили его как массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. За все это предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Другим экологическим преступлениям посвящена целая глава Уголовного кодекса, и в ней полтора десятка статей. Там тоже и штрафы, и вполне реальные сроки заключения. Однако на практике мы видим совсем другую картину. О том, как обстоят дела в России в области применения природоохранного законодательства, рассказывает Анастасия Тищенко.
2020 год продолжает бить рекорды. Очередным достижением, в кавычках, конечно же, стал уровень загрязнения атмосферы. В некоторых российских регионах он самый высокий за последние 16 лет. Говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». В Челябинске, например, это можно почувствовать и увидеть невооруженным взглядом, рассказывает жительница города Надежда Вертиховская.
Когда я прихожу домой, снимаю одежду, у меня одежда пропахла вот химией или гарью. На сегодняшний день весь горизонт у нас черного цвета. Если смотреть в сторону металлургических предприятий, безошибочно можно определить.
При этом показатели предельно допустимой концентрации веществ в атмосфере Челябинска в норме, по крайней мере, по официальным документам.
Когда смотришь все показатели, все всегда хорошо, все всегда замечательно. Только когда смотришь отчеты уже годовые, то тогда вот где-то чего-то проскочит, что там это превышение было, это превышение.
По словам экоактивистов, часто контролирующие органы то ли не видят, то ли не хотят видеть нарушений. Штрафуют, а уж тем более заводят уголовные дела за экологические преступления в России крайне редко, отметил руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
На этом, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы целиком выложим этот сюжет в нашем телеграм-канале, а сейчас я должен с вами попрощаться. С вами была программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант. Всего доброго, до следующих встреч.